Приветствую, дорогие братья и сестры. Прочитаем для нашего назидания из книги Притчи, из 3 главы, с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Аминь». И действительно, мы только что слышали удивительную жизнь служителя Божия, человека Божия, пророка Господнего, который действительно поступал так. А эти слова были написаны ранее, чем родился Илия, Ахав, Изавель, они были позже. О, если бы они бы обратили на эти стихи, на эти слова какой-нибудь взгляд, когда-нибудь они бы читали это. А Илия не просто знал эти слова, он прожил их. Вот он в своей жизни доказал, насколько это важно, так? «Во всех путях твоих познай Его». И Он направит стези твои во всех путях. У нас в жизни есть различные пути. В жизни есть как бы направление, когда мы думаем и идем к нашему образованию. Есть в жизни вопросы, которые связаны с нашей семьей. В жизни какие-то вещи, которые связаны с супругой, так, второй половиной своей как бы семьи. О своих детях, внуках. И все эти как бы решения, эти задачи, они куда-то идут, по какому-то направлению. Вот эти все пути, которые принадлежат нам решать, принимать решение, куда идти, во всех этих путях, что говорит этот автор притчи? «Во всех путях твоих познай Его». То есть во всех задачах, когда мы эту задачу перед собой ставим и решаем, определяем, где будет учиться мой сын, будущее моих детей, внуков, за кого выйдет замуж моя дочь, или на кого женится мой сын. Все эти вопросы, как решать? Обратите внимание. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Сегодня большинство людей полагаются на свой разум. Что это означает? Неужели Библия говорит, что на разум нельзя уповать, и разум ничего? Совершенно это не так. А здесь противоставляется, так, надежда на Господа или надежда на свой разум. Это не говорится, что мы должны быть неразумными. Нет, Иисус даже специально притчу сказал и сравнил разумных и неразумных. Неразумных Он не похвалил. Мы нигде в Библии мы не найдем, что неразумно это лучше. Нет. Слово Божие не говорит, что будем неразумным. Нет. А Слово Божие говорит сейчас, сегодня к нам, что когда мы сопоставляем надежду на Господа или на свой разум, мы должны понять, что наш разум и нас самих создал Господь. У кого разум больше? Сегодня мы видим многие чудеса. Перед нами орган, великолепный инструмент, рояль, микрофон. Вы сейчас слышите меня через микрофон. Так? Сегодня практически нет здесь, наверное, никого, чтобы не знал, что такое телефон. Не обычный телефон, а телефон, который в кармане, который мобильно. Где мы хотим, куда бы ни пошли, уже в метро, в лифте, где бы мы находились. Так? Кто умнее, телефон или тот, который создал этот телефон? Это очень умное устройство, так? Сейчас называют умное устройство, интеллектуальный интерфейс. То есть, когда телефон смотрит на нас и что-то там пишет, это интеллектуально, это мысль, умеет мыслить. Да, с нами общается, мы задаем вопрос, телефон отвечает нам. Мы нажимаем на кнопочку, что-то меняется. Даже сейчас телефоны, можно в интернет зайти. И все это настолько удивительно, настолько разумно это сделано. А кто умнее, телефон или Создатель? Естественно, кто умнее, человек или Бог, который создал этого человека? То есть вот в этом коротком стихе, в этом коротком сравнении просто наставление, наставление мудрого отца своему сыну. В самом начале этой главы говорит: «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». Вот эта глава так и начинается, это продолжение. То есть как бы любящий отец, мудрый отец своему сыну наставление дает. И он говорит: «Пойми, сынок, ты не умнее Бога. Ты можешь быть очень умным. Вот я Соломон, мудрее меня нет, но я понимаю, что Бог мудрее меня. Я осознаю, что если я не буду искать пути Господни, я потерян». Поразительно то, знаете, братья и сестры, что Соломон написал эти стихи. Но для меня было откровением. Я все время думал, как же самый мудрый человек, написав это, и сам не сумел прожить свои слова. Он другим дает этот совет, а сам не сохранил свое сердце. Он сам отошел от Господа. Тысячи идолов поставил напротив храма. И многие цари, которые после него были, они даже не могли подойти и дотронуться, когда один из них после, через несколько десятилетий, столетий, это все уничтожил. Это удивительно. Итак, обрати внимание, что есть разница, когда человек своим разумом принимает решение. И есть разница между тем, когда человек надеется на Господа. Давайте вспомним маленький пример. Вот сегодня мы услышали, что Илия пришел перед Господом и говорит: «Ну я один остался. Я пришел умереть, я не хочу жить». И Слово Божие удивительно, что ни одного человека не представляет абсолютно идеальным. А Слово Божие показывает, каким они есть. И Илия тоже был человек. И Илия, у Илии сердце Илии тоже сомнение было, огорчение было. И он посмотрел: а зачем мне жить? А жизнь дает Господь. Сегодня и каждому из нас подарок, дар жизни от Господа. Мы не можем принимать решение: а мне просто, я устал от жизни. У меня сын такой, у меня сноха такая, у меня такие обстоятельства. Я устал от жизни. Не знакомы ли? Много раз этот ропот сатана приходит под наш ум, ухо и шепчет. И нам кажется, что это правильное решение. Логически мы приходим к этому выводу, что а за что мне жить? Однако, посмотрите, ум Господа намного выше. Это то, что не мог Илия увидеть. Илия мог бы увидеть, что еще есть 7 тысяч таких же людей, преданных Господу. Он не мог увидеть. Сколько людей мы и каждый из нас знаем? Близко мы можем знать, ну, до 50 человек. Очень близко родственники, ну, 10 человек. Мы больше 100 человек уже не можем знать близко. Есть люди, которые тысячи людей знают поименно, а дальше нет. Но их жизнь они не знают. Мы большая церковь, и жизни, семейные обстоятельства друг друга, не все знаем друг друга. И даже в этой церкви мы не можем знать, что сколько таких же преданных людей, каким я пытаюсь, стараюсь быть я. Нет. И я даже не могу знать, сколько людей попадают в те же искушения, которые попал я сегодня. Я не могу знать, сколько людей также, когда хотят Господа служить, ополчается дьявол и со всех сторон, во всех путях жизни просто создает такие препятствия, что просто руки опускаются. Думаешь: Господи, ну помоги мне. Вот здесь истина. Когда я со своим разумом чувствую, что я, наверное, не вижу, что таких людей много в церкви. Я, наверное, не вижу, что таких людей в церкви много, которым Бог помогает и давно уже их извлек. Может быть, мне нужно общаться с этими людьми, и они меня утешат. И действительно, когда начинаешь общаться в церкви, узнаешь, что какая-то бабушка молится за меня. И оказывается, в этот день она помолилась за меня, и вдруг в моей жизни такое удивительное чудо. Своим разумом я понимал, что это невозможно. Это не мой разум и не моя заслуга, а я видел, что что-то Бог сделал в моей жизни. Оказывается, какая-то сестра просто помолилась за меня. Настолько это чудесно, когда мы надеемся на Господа. Дьявол пришел и первому человеку тоже подвел к тому, чтобы он полагался на свой разум. Ну подумай, ты будешь как Бог, твой разум будет больше. Ты что подумаешь, то и будет, что захочешь, то и будет. А что такое как Бог? Бог словом сказал, и это притворилось, и это стало. Сказал, да будет свет, и стал свет, так? И Бог сотворил небо и землю, и дьявол подводит и говорит, ты тоже умный. Подумай, самое главное, чтобы человек забыл о том, кто есть Бог. Это настоящая битва, и за этой битвой стоит дьявол. Он изощренно, художественно, величайшей красотой подходит человеку. Настолько красиво, что человек не замечает. И каждому из нас дьявол подходит по своей слабости. Где-то человек думает, что он образованный, через его образование. Кто-то думает, что он талантливый, через его талантливость подходит. И это значит, что образование надо выбросить? И это значит, что свой талант нужно выбросить? Нет. А нужно надеяться на Господа. И эти ресурсы, и этот талант, образование, другие наши ресурсы, здоровье, мое знание, я должен что делать? Преподнести как жертву Господа. Не надеяться на свой заработок. Не надеяться на то, что я могу заработать, а надеяться на Господа, что Господь благословит, и мой труд принесет плод. И что я смогу заработать и смогу служить Господу. Для чего я зарабатываю? Только для себя? Тогда я бедный человек. Потому что я начинаю надеяться на свои деньги. И я убедился в своей жизни, что многие люди, которые начинали надеяться на свои деньги очень сильно, то есть когда это бизнес их и это деньги превратились для него как идол, то ли авария, то ли какая-то болезнь, или то ли обстоятельство какое-то, то ли сын, то ли сноха, то ли какой-то кредит, то ли авария, и эти деньги все уходили, как будто в песок, в пустыню. Сколько бы их ни было, и эти люди ничего не могли делать. Зарабатывают очень много. Я знаю несколько душ, которые в нашей церкви были, и я уже не видел их больше полтора года. Где они? Работают. В воскресенье работают. Работают день и ночь. Работают, и они спят всего 4 часа. Они заканчивают работу 2 часа ночи, а 5 часов утра уже начинают тесто мести. Потому что уже 6 часов открывается все, и должны они продавать свои пирожки. И что получается? Они полагаются свой разум, свой бизнес, свой расчет. Они рассчитывают, как жить. Им нужно, всем нужно заработать. Но однако эти люди рассчитывают, что на свои средства, а не на Божие. А есть люди, которые уповают на Господа, просто живут. И я хочу вам сказать, что есть человек, который в нашей церкви, я восхищаюсь. Как бы ни смотрю, уже 92 года. Но сколько я не знаю, больше 33 лет, этот человек ни одно воскресенье не работал. В своей жизни, когда работали в Советском Союзе. И никогда праздничные дни не пропускал церкви. И по молодости, до 75 лет, ни одно собрание не пропускала она. Ни одно собрание. И к тому же еще сестра милосердия. И еще работала. И что вы думаете? Бог останется в долгах? Нет. Удивительно. Без очков может Библию читать. Ходит себе, магазин ходит, гуляет. Многие 60 лет таких возможностей не имеют уже. В этом возрасте многие забыли, как себя зовут. Кто они такие? Есть ли у них дети? Встают ли? Это не значит, что другие, если имеют немощь, нет, братья и сестры. А я вижу воочию, что этот человек действительно жил этим принципом. И сейчас так живет. И сейчас в ее голове только одни вещи. А это воля Господа. А Бог хочет так? Пусть она попроще говорит. Образование очень маленькое. Однако это человек, который Бог благословляет. И прочитаем, посмотрите. «Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Вот как Господь благословляет. Вот как Господь благословляет. Знаю еще одного брата, который 18 лет просто молился, чтобы Бог спас его от, ну, от его убеждения было, чтобы он не поклялся, чтобы он не принимал присягу. Он молился, и Бог послал ему болезнь. В одной почке только 27 камней, 18 лет. И его комиссовали. И все врачи говорили, у тебя 3 месяца жизни. Однако он женился, у него 4 детей и прожил до 62 года. И вся его жизнь была проповедь Евангелия. Он просыпался, молился и говорит, сегодня я жив, слава Господу, мне нужно какому-то человеку проповедовать. Общаясь с этим человеком, он мне учил проповедь на 45 секунд. Говорю, а зачем это? Вот ты лифты едешь, 15 этажей поднимаешься в своем доме, соседу 45 секунд поднимается лифт. Пока поднимаешься, проповедуй. А трехминутный? Говорю, а это зачем? Говорит, на остановке стоишь и автобус ждешь. 3 минуты. Может, этим человеком больше ты никогда не встретишься. И я когда вспоминаю этих людей, этих для меня героев, которые уже в небесах, одни, другие, одни, некоторые с нами, я удивляюсь, насколько поразительно они просто прожили эту жизнь. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся разум твой. Во всех путях познавай Его, и Он направит стези твои. Я помню свою жизнь. Когда я женился, я свою жену выписывал из Москвы, чтобы своим разумом я буду служить Господа, своей церкви, на своей родине, потому что я образование получил на армянском языке, и я хотел служить своей церкви, где я родился. Я и любил эту церковь очень. И моя жена со мной там прожила 11 лет. Мы прожили там 11 лет благословения и служения. Но однако это был мой разум. Я так решил, я так хотел. Я даже такие шаги делал, чтобы невозможно было вернуться в Москву никак. Однако Бог делал по-своему. Когда обстоятельства мне поставили перед тупиком, и я не знал, что делать, я тайком начал поститься и молиться. 1,5 года. И в конце концов я своей жене сказал, мы едем в Москву. Она посмеялась. Говорит, слушай, может у тебя жар? Ты меня выписывал оттуда, 11 лет здесь жили, я уже выучил язык, я здесь общаюсь, у меня здесь знаком. Ты чего делаешь-то? Ты хоть думаешь? Я говорю, нет, я уже не думаю, я надеюсь на Господа. Это лучше, потому что это был мой разум. И сегодня я вижу, что у Бога свои планы. Мы делаем свои планы, мы думаем по-своему, мы рассчитываем своими критериями. Однако Илья не мог увидеть то благословение, что 7 тысяч человек преданы Господу, что изменится это положение, что будет по-другому все. И Бог ему посылает и говорит, пойдешь туда, возьмешь Елисея, помажешь пророком. Возьмешь вот этого, будешь царем на Сирии, помажешь. У тебя есть назначение, у тебя есть еще поручение, у тебя есть еще много-много дел. Я тебя посылаю. Сегодня Господь каждого из нас посылает в мир, в нашу жизнь. Но мы должны как-то осознать, осмыслить это, когда мы своим ограниченным человеческим разумом, ограниченным человеческими представлениями принимать решения в жизни, мы проигрываем. Но когда мы перед своим собой поставим, что, Господи, да, Ты мне дал разум, да, Ты мне дал вот эти дары, я понимаю вот это, ну, а как Ты хочешь? В чем Твоя воля? Я хочу понять Тебя. Я хочу понять Тебя, я хочу работу поменять. Вот один молодой человек последние 3 месяца хотел свою работу менять. Ну, плохо. Да, видно, что плохо. Но своим разумом здесь, там, ничего не получается. Но когда наступил момент, что нужно было старой работой уйти, Бог сразу ему дал прямо в этот же день намного лучшую работу. Бог уже подготовил. А самое главное, на своей работе эту работу не превратить в идола. Что если это не работа, все. Нет. Господь от нас ожидает послушания. И Господь не хочет, чтобы мы были бунтарями. Господь хочет, чтобы мы послушание Господу, мы выбрали то, что Господь ожидает от нас. То есть познать назначение нашего бытия. И чаще всего, когда даже мы понимаем своим разумом, что мы делаем что-то плохо, это еще не гарантирует, совершенно не гарантирует, что мы можем делать правильный выбор. Итак, надеяться на Господа – это связано с выбором. Не пониманием, а с выбором. Разум нам помогает понимать, что мы делаем, и что должны делать, и что не должны делать. Но это не помогает нам делать выбор, как ни странно. Многие люди думают, что много образования получить, можно делать лучший выбор. Совершенно не так. Мы знаем, как иногда люди влюбляются. Разум понимает, что это неправильно, а влюбляются. И все говорят им неправильно. Нет, я влюбилась. А результат получает не очень хорошим. Почему? Осознавая, что неправильно делает. Но говорит, я влюбилась, не могу. И поступает, выходит замуж за неверующего. И что получается в конце? Несчастье. Получается несчастье. Итак, интересный стих послания к римлянам в 7 главе. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противодействующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моему, Иисусом Христом, Господом нашим». И так дальше пишет, что благодатью Господа Иисуса Христа мы имеем возможность, и каждый из нас, именно благодаря благодати Иисуса Христа, мы освобождены от этого рабства. Итак, уповать на свой разум, просто свой разум, человеческий разум, человеческие принципы, сюда приходит очень много человеческого вот этого груза. Сегодня очень много называют наукой, но очень много есть лженауки. Очень много из лженауки, очень много обмана, очень много неправды. И если эту неправду не держать, то те греховные поступки, которые они совершают, невозможно ничем оправдать. Как оправдать однополые браки? Никак, если не сказать, что человек улучшен обезьяна. Что человек этот обезьяны стал так получше, получше в пещеру, ну так а какая разница? Но если сказать, что это образ Божий, и Бог сотворил одну женщину, одну мужчину совместной жизни и благословлял так, что Бог сам сотворил брак, тогда это совершенно другое. Тогда никто не может даже просто согрешить. Если в своем разуме, в путях своего брака, в путях своих супружеских отношениях, вот на этой пути будет человек понимать, что сотворен Богом моя жена, и это подарок от Господа меня. Я не имею права Божие собственно что-то оскорблять, обидеть. Если мужа воспринимают как подарок от Господа, как можно расстаться с ним? Как можно не любить друг друга? Если воспринимать, что ребенок подарок от Господа, и это собственность Бога, не, это не мое. Вот люди, уповая на свой разум, они считают, что это их дети. Это вот они, это их достижение, что у них есть дети. Нет. Это доверие Бога. Бог доверил конкретным людям одного, двоих, троих и четверых. Это доверие Бога. То есть в этих путях, я если понимаю, в других местах служение Господу, это место, где Господь доверил мне. Не моим заслугам, а Господь доверил и дает разум, и дает талант, и дает обязательно поддержку и вдохновение, чтобы это служение было хорошим, качественным, чтобы это приносило славу Божию. Все зависит от того, от нашего представления, от нашего понимания, от нашей веры. Мы верим ли, что есть Бог или нет? Окончательно можно просто в одном слове сказать, веришь ли Бога или нет? Если ты веришь в Бога, веришь, что Он всемогущий. Если ты веришь в Бога, ты веришь, что человек сотворен Богом. И все, что Бог сказал, это истина. И все, что Бог поручил нам, Он спросит с нас. Весь Ветхий Завет нам говорит, что можно делать и что нельзя. Но Новый Завет открывает завесу, каким образом мы получаем благодать Господа Иисуса Христа, и мы способны как бы не то что абсолютно исполнить этот закон, а в нашей жизни Господом, благодаря Господу, как бы уйти от греха, И стать выше этого закона. Не в том смысле, что я закон, а в том смысле, что мне не обязательно, например, знать, сколько будут штрафовать за какое-то вот, ну, плохое слово. Если никогда не говорю плохое слово. Сколько штрафуют водители сейчас, когда на красный свет переезжают? Я и не помню, и не знаю. Не хочу хвалиться, но молюсь каждый раз, чтобы Бог мне дал разумение и страх, чтобы я не нарушал. И я не знаю, правда не знаю, и многих вещей не знаю, многих законов не знаю, потому что я живу жизнью благодати, потому что я своего ближнего стараюсь любить, и мне не надо знать, если я обижу, какое наказание это будет мне. Разве это не лучше? И таким образом, посмотрите, вопрос в том, что когда мы говорим о надежде на Господа, это связано с нашим сердцем. Потому что в сердце таится причина выбора. Понимание того, что делаем плохое, так? Это разум понимает. Но в сердце есть нечто, которое меня заставляет делать выбор. Так поступать или другому? Есть люди, которые не понимают, что плохо делают, и они так делают. Они нуждаются в евангелизации. Но есть люди, которые знают Слово Божие очень хорошо и понимают, что плохо делают. Но в сердце есть греховное вот это рабство. И они не могут выбраться из этого рабства. Сознательно грешат. Это очень страшно. И таким образом Господь ожидает от нас, чтобы мы свое сердце очистили. Чтобы вот причина этого выбора, не все понимая. Вот Илья не все понимал. Но то просто пришел куда? К Господу. И говорит: Господи, я к Тебе пришел. Я огорчен. Я не знаю, жить или нет. Зачем мне жить? Смысл жизни нет. Но Господь ему говорит: нет, смысл жизни есть. Потом ему и скажет, что ты вообще не умрешь. Удивительно. Удивительно. Когда мы свою жизнь просто скажем: зачем моя жизнь, если не для Господа? Практически Илья сказал: если я не буду жить как пророк, как для Господа и прославлять Бога, как посмотреть на это, что жертвенники все осквернены, что же Богу не поклоняются, идолам поклоняются? Как посмотреть на это всего и остаться живым? Я лучше умру, чтобы не увидеть это. Лучше умру. Это его, то есть он свою жизнь отдал Господу и сказал: Господи, мне прийти к Тебе, это лучше. И тогда Господь говорит: ты совсем не умрешь. Но у тебя есть еще дела. И каждому из нас сегодня Господь говорит: у нас, у каждого есть свои дела. Дело евангелизации, дело молитвы, поддержать проповедника молиться, служить за служителя молиться, за евангелизацию молиться, за своих родных и близких, детей, внуков. Сколько у нас труда верой молиться, принимать решения каждый раз, когда мы, перед нами вопрос принимать решение. Это решение нужно принимать, как Бог нам подскажет. Это будет означать: познай Господа во всех путях. И если мы будем свое сердце анализировать и проверять, и очищать, мы достигнем блаженства. Посмотрите, как коротко и как глубоко сказал Христос об этом. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Большинство людей сегодня говорят: покажи Бога, и я поверю. Но есть одно условие. Сердце. Позволь Богу почистить, обязательно увидишь. Обязательно увидишь, это истина. И каждый из нас здесь присутствующих знает, что если наше сердце чисто, мы видим Бога. Мы видим Его величие, мы видим Его присутствие в нашей жизни. И это неоспоримо. Мы видим Его поддержку. И мы видим, что Бог всемогущий. И мы знаем и видим, что Бог, когда мы искренне молимся Ему, отвечает на молитву. Иногда допускает Господь, чтобы мы духовно росли. Вот Илья, он прошел долгий путь, пока пришел, встретился с Богом, и Бог задал ему вопрос: ты зачем пришел? Иногда нам приходится за какие-то нужды молиться очень долго. И когда мы уже созреваем, как бы духовно созрелым возрастом, мы сами приходим перед Господом, встаем, тогда Господь отвечает: вот для этого, пожалуйста, возьми. Никогда не унывайте, если вы молитесь. Верьте, братья и сестры, Бог велик, Бог всемогущ. И нам надо научиться надеяться на Господа. Да благословит в этом нас Господь, нас всех. Аминь.